Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем, кто сейчас у радиоприемников. 2 ноября на календаре. Две трети осени уже позади. В магазинах даже появилась новогодняя атрибутика. Но, несмотря на время года, погоду за окном, каждый будний день разбудильник заходит в дома жителей Ростовской области. В четверг с вами я, Виктория Мартыненко, режиссер эфира Елена Пономарева. Сначала о том, что произошло в этот день в разные эпохи. В 17 веке царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала, конечно, империей. Петр был провозглашен русским царем в 1682 году в 10-летнем возрасте, а стал править самостоятельно чуть позже, с 1689 года. В 19 веке вступил на престол последний русский император Николай II, то есть мы переместились на 2 века вперед. Николай II, он же Николай Александрович Романов, 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон 2 ноября 1894 года после скоропостижной кончины отца. И перемещаемся в век 20, а именно 2 ноября 1938 года. В этот день первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Это летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова. Женщины вылетели в беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина», за что и получили, собственно, это важное престижное звание. А сегодня разговор тоже в какой-то степени будет посвящен наградам. Дело в том, что семья Котовых из Азова признана лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций» во всероссийском конкурсе «Семья года». Сергей и Светлана воспитывают 3 детей. Глава семьи работает в банке, а супруга – член педагогической династии, которая занимается обучением и воспитанием детей на протяжении 135 лет. И вот сегодня у нас в студии, к сожалению, не получилось собрать всю семью. Есть на то веские причины. Дети заняты во всевозможных кружках. Ну вот не отпустили их. Супруг, естественно, работает. Но так как сейчас каникулы у детей и у учителей появилось немного свободного времени, поэтому этим утром мы встречаем победительницу конкурса, учителя английского языка средней школы номер 11 города Азова Светлану Котову. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Будете сегодня отвечать за всю свою большую семью. Несколько недель назад вы приехали из Москвы, где как раз уже проходила церемония награждения, хотя о том, что вы победители, узнали раньше. Вот давайте все-таки немножко перемотаем время назад, вернемся к начальному этапу. Какие были условия для участия в состязании и что ваша семья представляла?
Ну, в 2023 году Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже 8-й раз. Это ежегодный конкурс, который собирает многие интересные семьи всей нашей необъятной страны. Конкурс проводится в целях реализации повестки президента, да, об укреплении семейных ценностей, духовно-нравственного воспитания. И проводится в 5 номинациях. Это многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья. И вот наша номинация, в которой мы принимали участие, это «Семья-хранитель традиций». На конкурс мы с супругом и детьми готовили различные материалы, среди которых были видеовизитка. Она занимала до 2 минут. Нам необходимо было рассказать о там, своих семейных ценностях, об укладе своей жизни, о достижениях всех членов нашей семьи. Помимо этого, мы готовили красочную презентацию, достаточно такую подробную, чтобы члены комиссии могли с ней ознакомиться, да, понять, чем мы отличаемся от других семей, почему мы можем принять участие участие, представляя свой город, область, да, и так далее. И нужно было предоставить около 20 ярких фотографий, которые отражают вот всю нашу многогранность жизни, скажем так. Помимо этого, нас просили подготовить список дипломов, грамот там, федерального уровня, муниципального уровня, всероссийского уровня, да, где мы могли бы показать всю разносторонность, да, то есть где мы участвуем, то есть активны ли мы, какая у нас гражданская позиция и так далее. И вот, предоставив все эти материалы, глава города посчитал нужным, да, представить нас победителями. Он представил представление на область, и на области мы также победили, стали одними из победителей в 5 номинациях, да, то есть там было 5 семей, и мы были одними из них, представляли уже свой регион на всероссийском этапе в номинации «Семья хранитель традиций».
Всероссийский этап был дистанционным?
Нет, он уже был... Именно награждение было очным, да, а именно сам этап, да, безусловно, это уже работа, наверное, была региона, они готовили, да, там о нас какие-то сведения подавали, то есть мы уже в этом не совсем участвовали, но продолжали также активно себя вести.
Светлана, естественно, учителя деятельные люди, да, я думаю, что вам не составляло труда придумать видеовизитку и так далее, и так далее. Но супруг ваш экономист. Как он отнесся? Поддержал ли вас? Ну, не зря же говорят, что мужчина – голова, а женщина – шея, да? Куда она повернется, туда и голова. Пришлось ли уговаривать? Или вот так вот сразу он в эту авантюру с вами ввязался?
Смотрите, мы в браке уже более 15 лет, и чаще всего, да, действительно, инициатором всех каких-то таких движух являюсь я. Я как бы направляю, да, предлагаю своей семье какие-то различные активности, и они, спасибо им большое, откликаются на это. И чаще всего как бы мы обсуждаем на семейном совете, да, небольшом, там, что мы хотим предоставить, что нам сейчас интересно, да, там, в каком направлении действовать. И супруг как бы поддерживает в этой ситуации меня, и дети тоже активно предлагают. Принимают во всех активностях участие.
Тогда я думаю, что всем сейчас интересно, какие же у вас традиции.
Ну, не зря Ростовская область, наверное, славится тем, что она приверженец, да, таких семейных ценностей, семейных традиций, Донской край, да, это казачество, и, безусловно, нам тоже есть чем гордиться. Как бы пафосно не звучало, наверное, но мы с супругом убеждены, что своя страна, Россия, начинается внутри нас, с каждого из нас. И что любовь к родине формируется, безусловно, именно в семье. Мы вот поэтому стараемся с супругом транслировать, наверное, ответственное родительство, семейные ценности, патриотизм. Вот это основная наша задача. То есть поэтому, возможно, мы участвуем во всех этих лидерских конкурсах, потому что хотим призвать к этому другие семьи, молодежь, потому что я учитель, да, мне это важно, показать все это. Мы стараемся сделать все, наверное, от нас зависящее с супругом, чтобы дети были успешны, но прежде всего, наверное, счастливы, да, и в будущем мы могли бы сказать, что они, ну, достойны граждане своей страны, что они не зря родились на Донской земле, и это важно. Одна из традиций, наверное, которую мы хотели бы показать в этом конкурсе, это приверженность профессии. То есть моя мамочка по линии мамы, да, я учитель в третьем поколении. Мои бабушка, дедушка и мама были преподавателями. Начиналась наша династия с Виктора Степановича Гридина. В 35 лет он стал директором спортивной школы. Было только помещение, он сам поднимал, там, нанимал ответственных тренеров, да, медиабазу создавал и так далее. И вот такие известные спортсмены, как Ирина Коржененко, Тамара Быкова, были воспитанницами его школы. При нем он руководил 35 лет, школа стала школой Олимпийского резерва. Он был такой вот человек, который научил меня, наверное, стойкости, никогда не падать духом и быть человеком с большой буквы, то есть во всех ситуациях, какие бы ни происходили в жизни. Бабушка Раиса Николаевна Гридина работала в моей же школе, в которой я сейчас преподаю. Она была более 20 лет учителем английского языка, русского и литературы, потому что я тоже в этой ситуации пошла по ее стопам. Но также 20 лет она была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И для меня это вот такой некий, ну, эталон, что ли, советского педагога, когда очень сдержанный человек, галантный, но всегда находивший нужные слова для своих воспитанников. И, конечно же, мамочка, она преподавала музыкальные дисциплины в музыкально-педагогическом колледже, работала там, у нее стаж педагогической деятельности более 27 лет, к сожалению, мамы нет живых, и дедушки тоже. И поэтому, наверное, для меня было, ну, особо важным сохранить это, да, чтобы мои дети гордились своей семьей, чтобы они знали ценность, да, вот всей этой профессии очень важной. В настоящий момент, вот год педагога и наставника, я думаю, это еще более важная сейчас ситуация, президент это поддерживает, чему мы очень благодарны. И помимо этого, у нас, наверное, много внутрисемейных традиций, именно уже конкретно в нашей семье, семье Котовых. Мы очень трепетно относимся к праздникам всем членам нашей семьи. Отмечаем дни рождения всегда вместе. То есть, конечно же, там можно нанять аниматоров всяческих, да, там пойти в кафе. Но мы стараемся проводить именно вот внутрисемейно, да, там устраивать какие-то свои конкурсы, еще больше таким образом узнавая друг о друге что-то интересное. И вот самым важным, наверное, что бы мне хотелось показать именно в конкурсной, да, основе, это то, что мы за патриотизм. Патриотизм не просто как слово, да, вот как сейчас принято говорить, я патриот. А что это обозначает, да, я патриот? Мы пытались показать, что вот важно любить свою страну, ценить
ее. Ну а как это сделать? Как воспитать детей патриотами? Что вы такого им рассказываете, да, чтобы это шло из семьи?
Ну, во-первых, я стала руководителем сама юнармейского отряда, собрала такую как бы команду активистов своей школы, куда включила, безусловно, и своих трех детей. Они все юнармейцы у меня. Они члены отряда «Мотиваторы». Они мне безмерно помогают в этой ситуации тоже вот популяризировать это в массы, скажем так. Патриот, кто он такой? Наверное, человек, который ценит то место, где он живет. Он не забывает о тех, кто был рядом с ним, кто приложил нечеловеческие усилия, чтобы мы могли всеми благами пользоваться сейчас, да, наверное. И просто, наверное, человек, который радуется каждому дню. Это, наверное, и есть патриот, на мой взгляд.
Полностью с вами согласна. Разбудильник в ваших приемниках. Мы продолжаем сегодня в гостях радио Донтер, победитель конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Учитель английского языка средней школы номер 11 города Азова Светлана Котова. Представитель, точнее, семьи Котовых, да, большой, где трое детей. Какого возраста дети мы не обсудили, да, в начале? То есть все школьники, насколько я поняла.
Да, моя старшая дочь ей 13 лет, это уже такой подросток, личность со своими интересами, ценностями, да, которая уже знает, чего хочет от этой жизни. Сыну 10 лет, он пока только перешел в 5 класс, у него новый этап жизненный. И дочери 8, она учится во втором классе.
Сейчас семьи часто встречаются дома только перед сном. Днем каждый занят своими делами, дети в школе, потом там часто кружки, либо родители работают, у детей продленка. Как не терять связь родителям с детьми, не отдалиться друг от друга, вот не потеряться в этом потоке жизненном?
Вы знаете, наверное, за 16 лет своей работы в школе я поняла одно, что много не значит качественно, на мой взгляд. Потому что иногда вот мы встречаем родителей с гиперопекой, да, которые вроде бы проводят со своими детьми очень много времени. Они знают, там, что ребенок покушал, где он был, какие у него отметки, но он абсолютно не знает своего ребенка. И иногда вот эти 5 минут, которые по вечерам мы можем уделить отдельному конкретному ребенку, они намного важнее, нежели вот этот целый день, скажем так, да, который мы уделили ему, да, потому что, ну вот еще раз говорю, качество главное, да, то есть когда мы спрашиваем ребенка, чем он живет, что ему интересно. Например, я была удивлена вот сейчас, приехав из Москвы, что мои дети совершенно поменялись. Вот они абсолютно другие, а я этого и не заметила, да, в суете жизни. А они абсолютно разные. И более того, я убеждаюсь в этом и среди своих воспитанников, что каждый ребенок уникален. Он абсолютно интересный, да, и с ним просто нужно поговорить, узнать, что у него такого особенного.
В многодетной семье есть возможность побыть с каждым, вот как вы сказали, наедине? И нужно ли проводить именно время вот по отдельности, то есть взять старшую пойти в кино или там с младшей куда-то в парк погулять?
Вы знаете, конкретно мои дети, они абсолютно разные. Вот старшей дочери уже, наверное, в возрасте 13 лет требуется это уединение. Ей хочется, чтобы мама была только ее мамой в какой-то период, да, то есть это может быть и 5 минут в день, но они должны быть. А младшая же настолько привыкла быть одной из... То есть она уже родилась, было двое детей, что ей это абсолютно не нужно. Она комфортно себя чувствует, и когда рядом еще двое детей, то есть нет ни ревности, ничего, да, то есть она абсолютно может задать любой вопрос в присутствии своих брата и сестры. А сын, он такой достаточно закрытый, это как-то мальчик, да, он чувствует, что он будет в будущем, наверное, военную профессию какую-то выберет. Вот он занимается в «Соколе Азова», это патриотический клуб. И вот он такой ребенок, который никогда не скажет о своих проблемах. И здесь, наверное, даже больше мне приходится его оставлять в какой-то период, куда-то с ним сходить, какие-то дела совместные, чтобы узнать вообще, есть ли какие-то проблемы у нас, переживания и так далее.
Вы сказали, что все дети разные, есть две точки зрения. Одни люди утверждают, что все зависит конкретно от воспитания, а есть люди, которые говорят, что ребенок рождается с определенным характером, и что бы ты ни делал, изменить это сложно. Вот как вы считаете, в вашем случае все-таки это характер играет роль? Воспитываете-то вы наверняка всех одинаково?
Вы знаете, я убедилась, что я их воспитываю по-разному. Да, и, наверное, третьего ребенка я уже совершенно не воспитываю так, как первого, потому что, безусловно, на своих ошибках мы тоже учимся. И то, что казалось мне правильным и идеальным, наверное, с первым ребенком, кажется абсолютно абсурдным, когда я уже имею 3 детей. Более того, и сейчас, смотря на то, как воспитывают детей мои друзья, которые несколько позже стали счастливыми родителями, я тоже понимаю, что и это верно, но конкретно в их семье. Да, то есть тут нужен, наверное, индивидуальный подход для каждого ребенка.
Знаете, вспоминается шутка, что если третий ребенок ест из миски кота, это проблемы кота.
Это совершенно верно.
Ваши дети планируют продолжить традицию, вашу педагогическую династию?
Вы знаете, это трудный, наверное, вопрос, потому что, ну, они еще достаточно юные. Безусловно, они сейчас делают первые шаги в определении своей будущей профессии. Но в этой ситуации мы с супругом убеждены, что главное, чтобы они были счастливы, наверное. И какой бы выбор они ни сделали, какая бы дорожка, да, там, их не ожидала, мы всегда их поддержим. Безусловно, если они хотят стать учителями, мы препятствовать не будем. Хотя это достаточно сложная профессия, и, ну, нужно как бы иметь к этому призвание, на мой взгляд. Да? И смотря на своих детей, я понимаю, что вот у старшей дочери, наверное, это бы получилось. А сын и младшая дочь, они несколько другие, и, наверное, это не их путь.
У меня сейчас такие флешбеки, модное слово скажу, когда я выросла в семье учителя, и когда мама проверяла тетради, и потом всевозможные ватманы, бесконечные стен газеты и так далее, и так далее. Вот этим было занято детство, и, наверное, я видела какой-то действительно тяжелый труд, и сложно решиться сделать такой шаг и продолжить. Ну вот конкретно, да, я о своей ситуации говорю. Ну, интересно будет, если действительно династия ваша не прервется, а вот продолжится еще на несколько десятилетий. Часто в семье родители делятся на 2 категории такие. Добрый полицейский и злой полицейский, как дети говорят. В вашем случае есть такое?
Ну, безусловно, я не скажу, что в нашей семье не обходится без ссор, каких-то конфликтных ситуаций, проблем. Но это была бы не семья, наверное, да, если бы такое было. И я бы не сказала, что у нас есть добрый и злой полицейский, но в какой-то ситуации, наверное, муж более сдержанный, а я холерик по темпераменту, я эмоциональная такая. То есть я сначала эмоционирую, а потом думаю. И, безусловно, иногда дети понимают, что так, в этой ситуации маму лучше не стоит трогать, да, наверное, как-то.
То есть вы строже все-таки?
Я, наверное, эмоциональней в плане, показываю их эти эмоции. А супруг, он очень так методично, дотошно объясняет. И если быть честными, да, то дети же разные. Вот старшей дочери нужен мой подход, а сыну и младшей дочери как раз-таки подход супруга. Они больше так понимают, да, скажем так. Эмоционирую, когда я старшая понимает. Она вот методически, если объясняешь, ну, до нее это смысл не доходит.
Вот в вашей семье с разными темпераментами дети холерики или же, наоборот, спокойные? Вот от кого больше перенимают?
Ой, они абсолютно разные. Дочь, мне казалось, старшая дочь, что она была холериком вот в детстве. Она была такая эмоциональная очень, за все хваталась, во всех конкурсах участвовала. Сейчас же, когда она вошла в пубертат, да, когда она стала подростком, я понимаю, что это такой степенный ребенок, очень мягкий, но требующий к себе вот внимания. То есть она больше стала таким меланхоликом, да, чувствительным, которого нужно хвалить, которому нужно говорить, как он нужен в этой жизни. А младшие дети, вот сын, он такой достаточно сдержанный, как мой супруг, наверное. Младшая еще не определилась, она пытается и так, и так, и смотрит, как лучше.
Один маршрут.
Пока у нас продолжается бабье лето, мы отправляемся в Сибирь, а именно в Тюмень. Именно в этом городе сейчас находится моя коллега, ведущая «Разбудильника» Наталья Губская, которая расскажет, что связывает наши регионы. Наташа, доброе утро.
Ну, вот в то время, как донская столица пытается приблизиться к температурному рекорду, в Сибири, конкретно в Тюмени, лежит снег, и это прекрасно, Россия велика, но все-таки крепкими нитями связаны. Казалось бы, где Ростовская область, а где Сибирь? Вот связь все-таки есть. Во-первых, связь через казаков, как поделился известный тюменский реставратор Святослав Шершов. А он восстанавливает тюменскую резьбу на исторических зданиях. В Сибири было много выходцев с Дона, которые здесь сделали целое состояние. Вот давайте послушаем, что Станислав рассказал.
Сибирские крестьяне, которые населяли Сибирь, они пришли уже после казаков Ермака. В бригаде атамана Ермака были казаки со всей Руси, с Малороссии, там были из Польши казаки, вот Никита Пан, да, Черкас Александров. Они были с разных стран, были казаки с Дона, были казаки отовсюду. И самое что интересное, в 19 веке и казаков было достаточно много в тюменских деревнях. Со всех казачьих отрядов, получается, было, по-моему, 12 казачьих войск. На тот момент донское казачество, оно было самым крупным, самым большим, которое населяло Сибирь. И многие казаки, дончане, живут по сей день, их потомки живут в окрестностях Тюмени. Я сам с ними общаюсь, потому что сам являюсь уже атаманом казачьего войска. Кайдаловы, с Дона казаки, они живут у нас. Я общаюсь с правнуками, со внуками, которые были настолько, вот мне бабушка рассказала, что настолько были гордые казаки, что даже когда император ехал, они не вышли ему поклониться. Знаете почему? Потому что у нас по его указу было лишены в Сибири и сословие переведено с казачьего в мещанское.
Еще одна связь Ростовской области и Сибири через Антона Павловича Чехова. Он через эту землю проезжал, отразил это потом в своих записках и в своих литературных произведениях. Например, побывав в гостях у купца Михалева, он удивился, как много сибиряки едят, и увидел реакцию французского гостя на то же самое. Француз в какой-то момент просто завопил «позовите доктора», он решил, что один из гостей сейчас лопнет от количества съеденного. Антон Павлович Чехов в итоге написал рассказ, который называется «Глупый француз». Можно много еще связей Дона и Сибири найти, но, пожалуй, еще одна. В Тюмени есть парк сибирских котов, где на трех тумбах веселятся коты золотистые. И все гости их гладят на удачу. В Ростове возле парка имени Горького тоже есть кот, наглаженный до блеска кот рядом с коробейником. Так что много у нас связей. Путешествуйте, путешествуйте на удачу. Приезжайте в Тюмень. Это очень красивый город. Наталья Губская из Тюмени.
Один маршрут.
Если вдруг вы пропустили часть нашей программы, то заходите «Маяк Вести ФМ Радио России». Это наша группа ВКонтакте. Присоединяйтесь. Все подкасты можно там переслушать. И можно увидеть наших гостей на фото, потому что обязательно мы его в конце сделаем, чтобы вы на Светлану посмотрели. Светлана, продолжим. Что для вас свобода в воспитании? Каких принципов придерживаетесь со своими детьми? Потому что выходит так, что в современном мире часто между свободой и вседозволенностью ставят знак равенства.
Да, я с вами соглашусь, что новые веяния – это не всегда о хорошем, да, иногда старые веяния – это проверенное что-то, да, и лучше следовать достойным примерам. Для меня в моей судьбе, наверное, у меня были шикарные наставники, это моя педагогическая династия, и именно у них я училась, как воспитывать собственных детей. И я могу сказать одно, мы должны быть проводниками, наверное, для своих детей. Безусловно, давая им свободу выбора. Они должны пробовать какие-то интересные активности, различные мероприятия, делать свои ошибки. Но мы должны в какой-то момент их направить. Это и есть, наверное, на мой взгляд, самая главная задача родителя – указать верный путь, замотивировать в чем-то. Не всегда же у нас дети там любят физику, она нужна. Нужно сказать, как она важна, да, то, что она может ему понадобиться там-то, там-то. Не всегда дети, вот мои дети посещают множество различных секций, и давайте честно, не всегда они с хорошим настроением туда идут. Ну, там голова болит или что-то там, какие-то переживания у них личные, да, возможно, там с подругой поссорилась. Наша задача в этой ситуации помочь ребенку, объяснить, что важно все равно идти на это мероприятие, потому что это имеет определенные результаты впоследствии, да, то есть ты станешь там мастером спорта, например.
То есть настроение может быть мимолетным, правильно?
Абсолютно,
я понимаю?
Согласна.
Потому что я часто наблюдаю картину, я забираю ребенка, а в этот момент приходят гимнастки в школу, и вот одна девочка, она просто рыдает так, что у меня разрывается сердце, хотя я не ее мама, да, ее буквально отрывают, отцепляют и заводят в этот зал. Вот понятно, что каждый родитель сам решает, то есть в вашем понимании все-таки может перерасти ребенок, да, или смотреть дальше, вот как бы вы поступили?
Если непосредственно мое отношение, наверное, как специалиста, да, как учителя к этой конкретной ситуации, которую вы описали, то здесь я не соглашусь, наверное. Если это происходит на постоянной основе, стоит задуматься, это мечта ребенка или это цель мамы. Если это цель мамы, и она никак не подкрепляется желанием ребенка, или вы не смогли найти подход, чтобы объяснить, как это важно, то, возможно, стоит поменять направление. Я в этом плане, наверное, прислушиваюсь к своим детям. Вот они сами выбирают, куда они хотели бы пойти. Если это не сделать, то окажется, что вы реализовываете собственную мечту. А мы же воспитываем детей не таких, чтобы они были удобны для нас, а чтобы они сами были счастливы. Наверное, так.
Родитель должен быть другом, которому можно рассказать абсолютно все. Или в таком случае теряется вот этот некий авторитет?
Ну, на мой взгляд, родитель должен быть наставником. Родитель должен быть той фигурой ключевой, за которой хотелось бы пойти. Но родитель, безусловно, должен быть настолько близким человеком, чтобы ребенок не побоялся прийти к нему со своей бедой. Потому что часто так бывает, и я вижу это даже по своим воспитанникам, уже, наверное, не своим детям еще, они в таком юном возрасте, у меня сейчас 10 класс, когда у них есть такие проблемы, о которых они боятся сообщить родителю, так как, ну, получат порицание. Но порицание же тоже бывает разное. Мы можем поругать за конкретную ситуацию, но при этом объяснить ребенку, что наша любовь от этого не уменьшается, да, что мы просто несколько обеспокоены тем поступком, который ребенок совершил. А часто так бывает, что мы прячемся, да, за какими-то ситуациями. То есть мы хотим, чтобы ребенок получал, например, только пятерки. И мы настолько стращаем этого бедного ребенка, да, что у ребенка нет цели получить знания, он действительно идет за одними пятерками. И сидя на уроке, когда ты объясняешь, что вот сегодня ты получил 4, ты молодец, да, я тобой горжусь, ребенок плачет, а ты не понимаешь, почему он плачет. И когда ты прорабатываешь эту ситуацию потом уже с родителями, а там же посыл какой? Нужно 5. Да? То есть вот чтобы таких ситуаций не возникало, нужно понимать, вот как бы ребенка, что он хочет конкретно, где ему тяжело, чтобы он пришел к тебе с любой бедой.
В чем успех многодетной семьи? Сейчас призывают на региональном уровне, на федеральном уровне семьи быстрее заводить детей, больше заводить детей, потому что, ну, все-таки чаще всего это один, максимум, да, два ребенка. Вот что такого нужно сделать нашему государству, чтобы люди хотели и решались заводить троих и более детей?
Ну, безусловно, это выбор каждой конкретной семьи, наверное, да, кто-то и не мыслит себя, наверное, в большой семье и не сможет в ней, а для кого-то это становится смыслом жизни, материнства, да, вот, и отцовства. Тут как бы нужно смотреть, готов ли ты к этому. И, безусловно, без государства нам никуда. То есть сейчас очень много интересных программ, которые стимулируют, да, там, рождаемость, скажем так. То есть вы можете получить, вот как и мы в свое время, мы воспользовались жилищным сертификатом, получили, в ипотеку взяли квартиру. То есть не все так гладко было в первую очередь. Мы жили 10 лет на съемной квартире, в однокомнатной квартире с тремя детьми. То есть нужно быть готовым, что будут трудности. возможностей, и не всегда можно изыскать средства на все, что ты хочешь. Это тоже нужно быть к этому готовым. Поэтому, наверное, такой посыл, наверное, к нашему государству, чтобы поддерживали такие семьи. Потому что все чаще, давайте честно, у нас поддерживают семьи трудные. Да? И это тоже нужно, безусловно. Но и успешные семьи нужно поддержать. Потому что вот я за вот эту инициативу, что если ты хороший родитель, если у тебя все прекрасно, наоборот, тебя нужно еще более поддержать. Тогда ты сможешь добиться больших успехов. Твои дети могут посещать различные секции и впоследствии принести этому же государству еще большую пользу. Но это лично мое мнение.
Тогда вопрос о стимуле. Был ли какой-то приз? Что-то вы привезли из Москвы?
А если вы имеете в виду денежное вознаграждение,
да.
К сожалению, нет. То есть это не было запланировано. Это «Семья года» — это такой конкурс, который проводится больше, наверное, как стимул для семей, что вот будь активным, твоя гражданская позиция будет услышана. Это такая возможность, наверное, познакомиться с большой многонациональной страной, завести новых друзей. Но вот призом для нас была именно поездка в нашу столицу. Мы уже, безусловно, были в ней, да, мы были в Москве до этого, отдыхали вместе с семьей. Но вот это предвкушение от интересной поездки, от встречи с организаторами, которые такие молодцы, подготовили такую чудесную программу нам экскурсионную, которые так достойно нас встретили, то есть нас и кормили, и нам был оплачен полностью проезд в Москву на всех членов семьи. Нам устроили небольшие подарки, что тоже важно. Нам подарили, например, колонку умную, которая теперь по утрам.
Замечательная вещь.
Да, Алиса, расскажи, какая погода. Дети с удовольствием задают ей вопросы, общаются с ней вежливо, галантно. Она им отвечает, иногда даже злится, как выяснилось, что тоже интересно.
Светлана, я вас еще раз поздравляю, благодарю, что из Азова утром вы все-таки приехали к нам в Ростов-на-Дону. Спасибо вам.
И вам большое спасибо. Была очень рада оказаться здесь сегодня.
Я напоминаю, что гость студии сегодня победитель конкурса «Семья. Хранитель традиций». Учитель английского языка средней школы номер 11 города Азова Светлана Котова. С вами была Виктория Мартыненко.